Привет от наших братьев, сестер. Сразу должен сказать, что хоть мы живем в новом свете, но души наши не меняются. Мы остаемся такими же душой русскими, близкими. Не то, что близкими, а мы ничего не потеряли. Общение с вами, нашего духовного направления, нашего ощущения. Так что не считайте меня вот приезжим гостем. Я здесь был, есть. Ну и, наверное, так и останусь, сколько Господь даст. Ну, я сразу... Здесь моя дочка Вера, вот она сейчас пела, она тоже музыкант, профессор музыки, дирижер оркестровой, хоровой, симфонической, хоровой в университете Миллерсвилл. Я хотел, чтобы она немножко сказала в конце тоже о состоянии музыки, пения в церквях американских. Она часто там бывает, я редко. Ну, я сразу опускаю... исторически патетическую часть на вечер общения воспоминаний, поэтому перейду к основной теме, потому что время очень коротко, а потерял много. Ну, главная тема – это беречь колодцы отцов, то есть о сохранении нашей духовной культуры. Тема этой я занимаюсь очень давно, еще когда работал здесь, на ЗБК. Ну, знаете, что на протяжении всей истории, вот мы сейчас слышали много о пути, которым проходила духовная культура. Сразу говоря о музыке, давайте условимся, что я говорю и об инструментальной, и о вокальной музыке. То есть сюда входит все, и пение, и хоровое пение, и оркестр, ансамбль, абсолютно все. То есть вся музыка церковная, вот церковная музыкальная культура. Ну и опять-таки я пропускаю сразу все то, что было уже сказано о нашем, чисто вот о искусстве ЕХБ, как оно, из каких оно источников выходило, как оно формировалось. Вот мы уже все это прослушали, только я хочу напомнить некоторые моменты, важные моменты, о которых следует нам вот, ну, просто иметь в виду, на чем основывается наша духовная культура, нашего братства. Вот в предисловии к сборнику, который был издан Советом Церквей в 1987 году, были напечатаны такие слова, вот во вступлении, там, ну, вернее, предисловие к этому сборнику, что плохо слышно, да? Да, у меня голос неязычный. Брат Иоханнес, когда говорил, то чувствуется, ему петь надо, соло, наверное, там такой голос, певческая форманта очень, очень сильная, яркая. Но у меня нет, к сожалению, я инструменталист, больше играл, чем пел. Спасибо. Так вот, там было написано, что наша духовная вот, культура основана на таких основных моментах. Имеет своим источником Господа, исполнена Духом Святым, отражает опыт и переживания детей Божиих, служит для прославления Бога, основана на Слове Божьем, не противоречит Духу Писания, имеет вечные непреходящие ценности, наполнена здравым смыслом. Обратим внимание, наполнена здравым смыслом. Назидает, возвышает, ободряет, объединяет всех, несет чистоту и свет. Назидает, возвышает. Обратим внимание на это. Естественно и гармонично. Лишено чуждых ритмов, имеет простоту и сердечность. Характеризуется благоговением и трепетом. Предусматривает духовных авторов, духовное воспитание, духовное исполнение. Решающая роль принадлежит духовному, которому подчинено душевное, а также слову, тексту, и при этом мелодия, ритм и остальные средства выразительности не занимают первого места, ориентир не на них, а на содержание, то есть на назидательность. Я думаю, что под этими вот пунктами можем подписаться и сегодня. Правда, братья и сестры, да? Вот это все-таки является нашим главным вот в нашем служении. Не внешнее, не показательное, не профессиональное, так будем говорить, даже вот сторона и уровень. Я читал интересное... труды отцов православной церкви, они пишут, что в православии вот, на, в 20 веке, во второй половине 20 века. Ну, не все, конечно, это то есть люди, которые думают, занимаются этим. Есть или пришло к такому положению, когда профессионализм стал доминировать над духовностью. Шикарные хоры, прекрасное исполнение. И вот отцы церкви стали усматривать, что духовная сторона отступила, что люди приходят на концерт духовный. Они не пришли воспринять что-то вот от Господа, они пришли послушать прекрасную музыку. Неважно, это музыка классика XIX века, или это церковно-славянская музыка, или это какая-то еще, или это рок, или это джаз, или что угодно. Люди пришли на концерт. И вот их это обеспокоило. Я тогда подумал, думаю, ну да, Господь, чтобы у нас когда-то дошло до этого, чтобы наши хоры настолько профессионально пели, что можно было об этом говорить. Большинство наших хоров все-таки, ну, не доходит до высокопрофессионального уровня, если сравнивать их с филармонией, скажем, ну, московской. Вот, или другой какой-то. Но, вы понимаете, в конечном счете наша цель должна быть не такая, чтобы мы профессионально превзошли всех, а чтобы мы могли показать Господа в нашем искусстве, чтобы люди, придя, ощутили вот это действие Божьего Духа. Так или нет, братья и сестры? Я думаю, что так. И вот здесь как раз вот эти вот пункты, они об этом говорят. И вот когда Иван Степанович Проханов вот поднял наше духовное служение на новый уровень вот в начале 20 века, то он выставлял такие положения, такие пункты, что евангельское движение должно выйти на путь самостоятельного творчества в области текстуальной и чисто музыкальной. Он говорил, что оно должно быть отлично и от православия, хотя мы берем оттуда, многое черпаем, и от чисто западной духовной классики, от западной музыки вообще. То есть мы берем, черпаем изо всех этих источников, но должны иметь что-то свое, чтобы у нас была своя духовная культура, чтобы мы не были просто вот перепевали с чужих голосов музыка подражания. Должно быть создано евангельское направление в области духовной музыки и пения, которое должно выражать, с одной стороны, евангельскую радость, а с другой стороны, русскую народную грусть. Вот об этом мы редко задумываемся и редко слышим. Но все-таки духовное наше – это одно, и чисто национальное, ну, я говорю русское, подразумеваю здесь не чисто национальности по генам, а нашу русскую культуру. Здесь у нас идет сейчас, если поскрести каждого из нас, то у нас очень много других корней, не чисто славянских, не чисто русских. В каждом из нас, начиная с меня и всех вас. Вообще трудно сказать, кто есть кто сейчас в нашем 21 веке. Но, тем не менее, культура наша основывается все-таки на русской культуре. Я недавно читал высказывание одной еврейской писательницы, ну, по крови, по фамилии, по лицу, не только по паспорту. Она говорит, да, я еврейского происхождения, но я русская писательница. Почему? А потому что она в этой культуре родилась, она в этой культуре образовалась, и она является выразителем этой культуры. Хотя она пишет на разные темы, пишет о своем народе, пишет в явлениях современных и в русском обществе и так далее. Это вот так и все мы, то есть мы питаемся этой культурой. И вот таким образом евангельское христианство получило обширный, богатый в духовно-музыкальном, музыкально-жанровом плане материал, который послужил основанием и развитием музыкального служения евангельских христиан-баптистов в России. Ну, это я передираю Евгения Семеновича Гончаренко, это из его работы фраза взята, но дело в том, что я беру из разных источников, главное, чтобы осветить вот тему «от чего и к чему». И к чему мы пришли в результате вот этого развития приблизительно 150 лет. Пожалуйста, включите первый блок. Здесь будут очень-очень-очень коротенькие примеры вот нашего, ну, служения, нашего братства, музыкального служения. Я не даю даже полное произведение за недостатком времени. Мне и так Евгений Семенович остановит через 15 минут, а мне еще. Пожалуйста. Там надо кликнуть, и весь первый блок пойдет автоматически. Господь, ты будешь с нами. Прерываю на полусловие. Наступаю песню. Свет можно включить. А, друзья, вот сейчас мы посмотрели, какое богатство мы имеем на сегодняшний день. По обе стороны океана это прекрасные хоры, это по 100 с лишним человек, по 2-3 хора в церквях, это симфонические оркестры, это огромные духовые оркестры полного состава, то, чего в России мечтать было нельзя, вот во все годы, сколько мы там жили, вот до того, как поменялось вот со сменой государственности, поменялось и внутреннее вот это состояние, и отношение к церкви, и свобода пошла, появилась действительно. Вот то, к чему пришло наше братство за 20 век. Несмотря на то, что до середины века, помните, как было сказано, практически все остановилось, замерзло. Ну и я знаю, что в некоторых церквях маленькие хорики, в некоторых церквях огромное богатство, то, что мы сейчас видели, ну, и в России, и в Америке равно. Что хочу я сказать? Вот, глядя на все это богатство, можно подумать, что все прекрасно, слава Богу, аллилуйя, и вот маршем под такие духовые симфонические оркестры все в небеса. А, к сожалению, состояние далеко не совсем такое. Прослеживается тенденция, вот, с конца 20 века, 21 век, сейчас откат от вот этой традиционной культуры. Проявления и появление новых течений были на протяжении всей истории, начиная от первых веков христианства. Это было и в более поздние времена, это было в начале 20 века, это происходило и на протяжении 20 века, и сейчас. Проникновение чуждой культуры. Чуждой я имею в виду не только, что она не национальная, не имеет национальных корней, скажем, джаз пришел от американских негров, рок-н-ролл пришел тоже с Запада. То есть все, я не говорю о всех направлениях, течениях, я посмотрел жанров, только рок одного, 157, там что-то такое было, всех разновидностей. Ну, это не тема сегодняшней беседы. А дело в том, что это влияние извне постоянно церковь ощущала. И вот на протяжении 20 века со второй половины особенно усилилось. Я работал как раз вот уже на ЗБК, когда мне приходилось ездить по церквям. Там были проблемы с оркестрами, потому что музыка играла такая, что братья и сестры либо выходили, либо протестовали, запрещали играть. Музыканты возмущались, и на этой почве были большие неприятности, разделение церквей. И в наше время сейчас даже до разделения союзов доходит. То есть эта музыка не настолько безобидно, как иногда ее рисуют. Ну, громко играют там, я пришел в церковь, пресвитер говорит, ну, это живая музыка, да, хорошо, они играют. Но вот почему-то половина церкви поднимается, уходит, не могут воспринять это. Я говорю, ну, так как она, живая музыка? Ну, как, ну, вот сидят там, ну, они на барабанах играют там. Ну, в одной церкви сказали убрать барабаны. Ну, уберем, и вы нам купите электронную установку. А барабанов не будет? Не будет. Ну, это электронная установка, современно как купили, как они ее на первом же концерте врубили, то там страшно просто, адские колокола гремят. Вот. Но дело в том, что разновидности музыки разные на протяжении веков входили в церковь, и отцы церкви, и люди, которые переживали за чистоту служения, относились негативно. Вплоть до нашего времени. Сейчас я прочитаю некоторые высказывания. Я не называю место, я не говорю о времени. Просто вот послушайте, что говорили те люди, которые переживали о чистоте служения. Среди нас есть такие люди, которые, презирая Бога и обращаясь с речениями Духа Святого, как самыми обычными словами, издают нестройные звуки, ведут себя нисколько не лучше бесноватых. Они сотрясаются и вращаются всем своим телом, творят обычаи, чуждые духовной сосредоточенности. Жалкий несчастный человек, тебе следовало бы со страхом и трепетом возглашать ангельское словословие, а ты переносишь сюда действия мимов и танцоров, непристойным образом вытягивая руки, притоптывая ногами и выворачивая всем телом. То, что ты видел и слышал в театрах, помрачает твой разум. И вот ты вносишь в церковные обряды театральные действия, вот ты изливаешь в нечленораздельных воплях беспорядочность твоей души. Чем помогут молитве беспрестанное воздевание и движение рук, вопль громкий и натужный, но лишенный смысла? Ведь мы... Ну, остановлюсь. А другое. Если раньше церковь шла в мир и несла грешным свет Божий, то сегодня грешный мир входит в церковь, неся с собой греховную тьму. Процесс пошел в обратном направлении. Следующее. У нас здесь звучит барабан, тимпаны, тамбурины, скрипки, флейты, кларнет, орган. Есть также несколько солистов. Они исполняют танцевальные мелодии, соединяя их с духовными текстами. Они кричат «Аминь», «Слава Богу», «Хвала Богу», «Аллилуйя». Все это очень печалит многие души. Люди, пришедшие прикоснуться к истине, пребывают в замешательстве. Следующее описывает свои впечатления от вот такой музыки. Энергичные песни и подхлёстываемой музыкой истерии. Я посетил лагерные собрания. Когда все эти фанатики собирались вместе в одном павильоне, то коллективно доводили себя до состояния полного возбуждения, во многом с помощью музыкальных инструментов. Они кричали и пели свои песни до тех пор, пока не доводили себя до полной истерии. Много раз я затем наблюдал, как после таких утренних собраний многие шли на обед, буквально тряслись, словно парализованные. А другое – бедлам, который помрачает сознание. Господь открыл мне, что все увиденное вами, не скажу в каком месте, будет происходить пред концом периода испытания. Все неприглядное выйдет наружу и будет явлено миру в это время. Вокруг будет слышен крик, громкая музыка, бой барабанов и танцы. Сознание людей станет затуманенным до такой степени, что человек уже не сможет доверять собственному разуму в принятии правильных решений. И все это будет именоваться работой Святого Духа. Вот, братья и сестры, похоже это на впечатление от, евангелизационного рок-концерта в наше время. Или нет? Вот сейчас будет одна иллюстрация. Рок-концерт, который проходил в нашем городе. Вот прямо за неделю до моего отъезда. Посмотрите, скажете, сравните, соответствует или нет впечатлениям людей. И дальше последнее на закуску. И музыка дикая, и обстановка действительно адская. Братья и сестры, пришедшие на евангелизацию, были в недоумении и ужасе, Какое может быть общение между Христовым Духом и этим шабашом? До чего дошло современное христианство последнего времени? Наши верующие не выдержали и получится такой евангелизации, и покинули зал. Пожалуйста, Лейк Рок. Значит, здесь это другая иллюстрация, мы к ней придем. Это джаз-хор. А это лейк, там на английском даже написано. Вот, но неважно, это тоже пойдет, тоже интересно. Соло-саксофон сразу. Нет, вот, все. Достаточно. А, братья и сестры, похоже на то, что сейчас я читал? Вот картинка эта. Вот, я думаю, что очень похоже. А, так вот, эти высказывания, первое, это был Иоанн Златоуст, очень ярко и красочно выразился. Следующий, 1900 год, это впечатление от вот такой музыки, но рок не был тогда. Тогда куда более безобидные были. Если бы сейчас рок там показать, они бы, наверное, тоже в ужас пришли. Но тем не менее. Потом вот это пророчество Елены Уайт. Она хоть была адвентисткой седьмого дня, но у нее очень много интересных и даже для нас полезных вещей. Почитать надо и о музыке, и о воспитании, и так далее. Ну и последнее, это вот с этого рок-концерта, который вы сейчас видели. Но вы заметили, что они практически все об одном. И, в общем, та же самая картина. Вот, теперь о хоровом служении. Ну, вы знаете, что наша культура, христианская культура в нашем братстве основана на общем пении, хоровом пении, пении солистов. Да, ну, в основном так будем говорить. Ну, или ансамбль пения еще. Вот, но хор – это в церкви всегда вторая кафедра, так и называлась. А сейчас тенденция идет к тому, чтобы... Кроме крупных церквей, где еще очень сильная эта традиция, к тому, чтобы церковные хоры убирать и замещать их рок... Я оговорился, это правда. Группами прославления. Практически та же рок-группа, плюс какие-то еще там добавки вкусовые. Вот. Но, тем не менее, это одна и та же культура, одно и то же. И замена не только хора, то есть сразу изымается... Все хоровое наследие. Вот та культура, о которой мы сейчас вот говорили перед этим, и вот сейчас смотрели эти прекрасные, назидательные, воспитательные, ну, размягчающие душу, приближающие Господа, Господу хоровые полотна. В хорах я спрашиваю регентов: братья, ну вот вы сейчас поете «Людям нужен Бог». Три фразы повторяются 10 раз. «Людям нужен Бог» и все. Я говорю: ну вы что-нибудь поете, новые, современные произведения братьев, композиторов, ну такие соизмеримые, Кеша, Крейман, Скирда. Ушел Гончаренко. Милеев Ваня, ну теперь он же не Ваня, он уже Иван, не помню как. Наши братья-композиторы, которые писали действительно духовные, глубокие полотна, есть? Нет, Виталий Васильевич, нету. Вот поэтому поем то, что нам приходит. А куда же они делись? Куда делось наше вот это творческое братство, эти композиторы, которые оставили эти богатейшие вот, полотна произведения духовные. И с одной стороны, эта тенденция заменять хоры группами прославления, высказывания пресвитера Баптистской церкви, как бы поскорее этот хор вывести, на его место поставить группу прославления, как вот уже в других церквах, там так хорошо, там такой дух, так приятно, весело и так далее. Следующее, и сократить служение, не два часа, уже не полтора, а уже час. Следующее, группы прославления поют не гимны наших сборников, а поют вот современные попевки, там, где повторяется 10 раз одно и то же, три строчки на протяжении 5 минут, и пока люди доходят до того, что они вошли уже в такой вот легкое и радостное состояние полутранса. Ну и вот сейчас, пожалуйста, включите кап-кап, дождик. Это вот уже развитие традиций хоровых от нашего духовного основания. Вот куда идет, какие тенденции. Пожалуйста, дождик. Джаз-хор. Там первое, вот это там, где саксофон у них играет соло, а потом следующее, там дождик идет. Кап-кап-кап или просто дождик. Ну, в том же. Дальше просто нажмите и пойдет. Нет. Это наши братья, это наша молодежь поет. Это тоже, где вы начали, где саксофон был? Джаз-хор. Джаз-хор, да. Послушаем сейчас маленький джаз-концерт. Будьте, пока кончится, там его разделите. Достаточно, спасибо. Спасибо. Значит, друзья, вот это, давайте сравним теперь то, что мы сейчас слышали, с тем, что было в начале. И сравним с тем, что говорил Проханов, что говорили наши братья, вот те, которые были при основании нашего движения, и те, которые продолжали. То же самое говорили братья в 50-х годах, в 70-х годах. Ну и глас вопиющего в пустыне вот и сейчас еще звучит. Здесь вот сейчас, кое-где еще. Но вы знаете, что традиция тенденция это сейчас идет в обратную сторону. Сейчас выступают на съездах, на конференциях, на совещаниях и говорят, ну, знаете, надо идти нам в ногу со временем и перестраиваться вот на то, чтобы ту культуру принимать. Это все общая картина. Главная тема – это наши дети и наше наследие. Что будет теперь дальше? Что будет дальше? Пожалуйста, включите дальше. Дети, средний блок. Дети – наше будущее. То, что сейчас есть… А, вот это дети. Спасибо, спасибо. Вы поняли, да? Прочитайте. Там слов нет, дальше. Я вам прочитаю. Ну, общая мысль. Сначала прославим Господа левой рукой, потом прославим Господа правой рукой. Много сыновей прав отца Авраама, прославим левой рукой, правой рукой, левой ногой, правой ногой, подними голову и так далее. Ну, о назидательности, о глубине, о каких-то доктринальных моментах, хотя детское пение, это же все-таки христианское пение, то есть оно должно обучать, оно должно воспитывать детей. Ну вот, что мы отсюда вынесем? Прославить Господа можно и нужно левой ногой, правой ногой. Ну, мне возразят, ну, это двигательные песни, это в лагере, это где-то. Ничего подобного. Эти песни запоминаются, там дальше есть у меня эти иллюстрации, я за недостатком времени я их опускаю. Когда это же самое поют где-то в церкви, на общении, поют и мамы, и папы, и все, кто присутствует, там взрослые люди. И с таким удовольствием поют, и хлопают. И, то есть они не поднимают детей до какого-то более серьезного ощущения себя маленькими христианами. Они опускаются туда. И с таким удовольствием они вот приходят на этот уровень. Дальше, следующее. Так, Бог велел Ною построить ковчег. Следующая строчка. Приготовься плыть. Давайте проследим, связь какая-то, вот аналогия есть.
Столько
между первой,
много, столько много, очень много, столько много, столько много, очень много, столько много всего, я славлю Его.
Вот следующая песня. Ну, да, сейчас остановитесь пока на секундочку. Значит, там Бог повелел Ною. Я не напрасно это все говорю, потому что в этом видно тенденция, направление. Не могу найти. Неважно. Приготовься плыть каждый человек, чтоб страшные волны большого суда вас не застали врасплох никогда. Дальше. Пилим, пилим, прибиваем, прибиваем, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Вы понимаете, вот сочетание святого и грешного. Вот так будем говорить. Вот даже для детей. Но они же должны все-таки ощущать, что это, ну, христианское общение какое-то. Вот. И если мы говорим пилим, пилим, ну, пожалуйста, пилите, пилите. Попрыгаем, попрыгаем. Грибоедов сказал словами Чацкого, когда в делах, я от веселья прячусь. Когда дурачиться, дурачусь. Но смешивать два эти ремесла, есть тьма искусников, я не из их числа. У нас получается, что мы из их числа. Мы берем одно, другое, третье, намешиваем, и все это, поскольку там какие-то духовные встречаются слова, то все сходит за то, что, ну, это нормальная христианская духовная пища для детей. А дальше, пожалуйста. Да, тут хрю-хрю-крю, кря-кря-кря и так далее. Ну, читали. Дальше. Библию читай каждый день. Молись всегда. Хорошие слова. Библию читай каждый день, чтоб тебе расти. Ну, как в Одессе пожелание такое говорят, чтобы ты был здоров вот здесь, вот, чтобы тебе расти. Но, вы понимаете, ведь дети же тоже здравые люди, у них логика есть. У них есть прекрасное ощущение, кстати, и ритма, и рифмы. Они рифмуют очень часто, не понимая еще, не подбирая нужных слов, но они рифмы очень четко ощущают. Здесь все ломается, ну, совершенно потому, что это цельнотянутое все, это не оригинальное произведение. Ну вот, читай Библию, чтоб тебе расти. Ну а что, разве неверующие, разве дети вот со стороны за забором, разве они не растут? Не читай Библии. Понимаете, вот мам говорю, святое и грешное путать. И вот так получается, что мы здесь детей приучаем абсолютно логику всю ломать, не принимать ее во внимание. Что-то говори, что-то вроде бы похоже. Бездумное отношение к тексту, а в дальнейшем бездумное отношение к нашему поклонению. Дальше следующий. Второй куплет. В жизни надо успеть друг другу улыбнуться, сказать прости, успеть хоть одну песню спеть, ну и миру раздать радость. Понимаете, все правильно вроде бы, да? То есть можно мысль поискать и найти, но если говорить о поэзии какой-то, то это набор слов, имеющих какое-то отдаленное, то даже, в общем-то, к божественной сфере вообще отношения имеющие. Ну, это в светских песнях это можно все спеть прекрасно, оно вписывается и туда, и сюда, и куда угодно. Но это не духовная песня. Но если мы говорим, что это детское общение, это детский лагерь, мы им что-то прививаем, а что же мы им прививаем? Ну, и заканчиваю. «Всюду славят Господа, аллилуйя! Торжествуют в честь Его, аллилуйя! Танцуют счастливые дети для Господа Христа, любовь и радость на свете празднует вся земля». Вот как земля любовь празднует, я, извините, не могу понять. И радость, и любовь не празднуют. Это радость – это есть результат какого-то нашего ощущения, о чем-то мы думаем, что-то мы… Но радость не празднует. радость в празднике приходит. Да? Вот. А здесь сам, ну, уже о безграмотности не говорим. Танцуют счастливые дети для Господа. В какой из ваших церквей вы учите детей танцевать для Господа? И у нас точно так же. Харизматы учат, да. У них и дети, и взрослые танцуют, и там устраивают, ну, буквально балетные вечера. Я видел записи такие. И вот, понимаете, много сыновей Авраама прославим Господа левой рукой, правой ногой. И вот в этой песне «Всюду славят Господа» припев «Хей-хей-хей, ла-ла-ла, хей-хей-хей, аллилуйя». Но это же святотатство, братья и сестры. Мы говорим о Господе, и что дальше идет? И вот эти пустышки, причем вредные пустышки, учат наших детей в наших лагерях наши учителя. Это не какой-то враг пришел со стороны, и там что-то такое, знаете, вот он злодейство свое делает. Это наши учителя учат наших детей, с позволения наших пасторов. Теперь, почему такая, ну, иногда галиматья просто вот появляется? Ну, во-первых, даже вот песня о детях Аврааме, «Прославим Господа левой ногой», поют «Прославим отца». Ну, естественно, если это Авраам, то, ну, хотя тоже кощунственно левой ногой, но, по крайней мере, в английском тексте там написано «Лорд» слово, «Прославим Господа». Здесь даже это выпущено. Понимаете, вот при переводах, при перетягивании Павел Дмитриевич Савченко говорил в таких случаях цель натянутые мысли или переводы. У него любимое выражение было. То есть содрано полностью, бездумно, вот так и здесь. И вот это идет и детские, и молодежные песни. И наши дети, наша молодежь приучается к этим пустышкам. Ну, вы знаете, пустышками детей кормить, если постоянно давать, то они очень скоро умрут в течение нескольких дней. Все-таки надо молочко давать настоящее, надо пищу давать. А мы детей приучаем к этим пустышкам. Время зашло. Друзья, я заканчиваю не совсем еще. Ну, Евгений Семенович, 5 минут. 2 минуты. На 2,5 сойдемся. Хорошо. Значит, друзья, почему пришло к этому состоянию? Потому что в свое время церковь, служители церкви не отдали должного угрозе, которая проникалась в стране. Проводились семинары, мы с регентами встречались, беседовали с старшими пресвитерами, все, но на уровне церквей братья говорили, ну, чем они будут за забором играть, так пусть они лучше в церкви играют. Ну, вот оно и пришло к тому, что сейчас в Америке в большинстве церквей вот эта музыка, эти песни. Брат приехал один наш в Калифорнию на детскую, на молодежный лагерь, и он должен был проповедовать им дилюстационное служение, и предложил спеть из общего пения сборника. Они не поют и так на него смотрят, странно. А мы не знаем. Он говорит, ну вот этот. Ну я это не знаю. Да мы вообще из этого не поем. У нас здесь свои песни, тра-та-та, ла-ла-ла. 10 раз повторили, и все в порядке. Сидят в шортах, ногу на ногу, вот там девицы, братки и так далее, и так далее. Вы понимаете? То есть эрозия этой нашей культуры духовной, она достигла такого уровня, что если сейчас мы не начнем обращать внимание на это, то в дальнейшем мы придем к печальному состоянию, когда мы будем баптизматики. Потому что по доктрине мы баптисты, а по культуре мы будем харизматы. Потому что мы ихнюю культуру цельно тянем на сегодняшний день. И вот эти гимны хоровые, это берется с западных, с английского языка в большинстве своем, переводы американских композиторов. И такие же и слова, и тексты, облегченные до минимума. И такие же мелодии. Где же эта наша национальная культура? Где же эта глубина, о которой мы говорим? К чему придет наше братство, если мы сегодня не начнем какие-то, ну, предпринимать серьезные шаги? Раньше это было. Это были совещания, Евгений Семенович знает, проводили и с старшими пресвитерами, и с местными по церквам ездили. А сейчас в Америке такого нет. Здесь, я не знаю, может быть, у вас есть, я не в курсе дела. Но интересно другое. Когда я включаю записи молодежных конгрессов, совещаний, рок-фестивалей христианских у нас в Америке говорят, то есть слова христианские, то пресвитера, старшие служители выходят, их благословляют и желают им всего доброго и так далее, и так далее. Мало того, православная церковь была всегда оплотом консерватизма. Сейчас в Петербурге христианский рок-концерт Шевчук, как Алиса, группа, как он. Да. И их благословляет и говорит Андрей Кураев проповедь. Раньше за это его бы, наверное, отлучили. А сейчас ему Алексей II дает грамоту за, она называется, обретенное поколение. Вот за работу и так далее, и так далее. Вы понимаете, то есть смена вех. Было такое в свое время в России, в советской, в начале движения смена веховцев. Ну, старшее поколение знает тех, кто учили историю. Вот так вот сейчас происходит такая смена вех. А раньше было совершенно другое. Я не буду сейчас читать, время уже вышло. Но тем не менее. И что я хотел бы сказать сегодня, дорогие братья и сестры. Кто здесь собрались мы с вами? Это те люди, которые работают в области образования, воспитания нашей молодежи. Это те, которые переживают, это те, которые задействованы в этом процессе. С кого спросит Господь в первую очередь? С нас с вами. Если мы знаем, почему мы не учим? Если мы недостаточно знаем, как те пресвитера, которые говорили, а что здесь плохого? Ну, то есть недостаток знания, образования, музыкального понимания. То тогда мы не имеем права учить. То есть этот вопрос не праздный, этот вопрос, за который нам пред Господом придется ответить. Конкретно, Евгений Семенович, теперь уже полминуты последних мои рекомендации, и на этом заканчиваю. Прошло, 2,5 давали. Как пародия на Роберта Рождественского написано, я не из лучших, я не из худших, место свое понимаю покамест, в хоре в сонме острящей, в хоре поющих, если позволите, прозаикаюсь. Вот я, если позволите, прозаикаюсь, сделаю свои выводы. Вы смотрите, принимаете или не принимаете, Господь над всеми нами. Я предлагаю, что мы можем сделать, что мы на сегодняшний день в состоянии делать, в состоянии предпринимать. Первое – объединить усилия. По эту сторону, по ту сторону океана работать вместе. Потому что эта проблема касается равно и церкви в России, и церкви в Америке. Обратиться к союзам и объединениям с письмом о серьезности проблемы молодежного и детского музыкального служения и о встрече с целью обсудить этот вопрос и определить меры по координации работы. Руководство союзов обычно оно намного выше обитает на третьем небе, а мы дальше первого. На музыкальном этом не поднимаемся, как правило. Но, тем не менее, если мы не найдем общего языка с служителями высшего уровня, то дело с места не сдвинется. Планировать и координировать работу по очищению служения от наносов мирского искусства. То есть для того, чтобы сделать это, нужно иметь какой-то музыкальный отдел, межсоюзный, который бы мог это делать, как у нас было внутри всех Б. Он объединял все республики. И работа тогда проводилась. Евгений Семенович, свидетель, знает, как это было. И если мы обратимся, вот участники семинара здесь собрались, так будем говорить, духовно-музыкальная элита, это служители высших духовных музыкальных заведений, это ректоры, проректоры, духовные служители семинарии и так далее. То есть это те люди, которые могут и должны что-то делать, объединиться и выйти на уровень старших руководителей, чтобы как-то начать работать. Проводить семинары, конференции служителей, регентов, молодежи, пресвитеров и старших пресвитеров. То, что делалось в свое время. Активно использовать печать, интернет. В интернете миллион буквально всяких сайтов, пропагандирующих рок-музыку. Есть и те, которые вот за сохранение чистоты нашего служения, наших колодцев, отцов этих, но гораздо меньше. Использовать активно, потому что это действует, люди читают. Обратить внимание наших композиторов и поэтов на детскую и молодежную тематику. Чтобы поступали песни не те, которые берут от харизматов, там пол сборника харизматических теперь, а чтобы это были действительно глубокие, интересные песни, как были когда-то. Вы знаете, я не буду повторять, там есть блок. Несколько моментов, которые я хотел бы, на которых остановиться. Первое. У дьявола задача номер один доказать, что дьявола нет. Знаете, да, старая мысль, не я придумал. Самое первое, надо доказать, что дьявола нет, опасности нет, переживать нечего, вперед из песни. Вот точно так в этом вопросе. Проблемы нет. Я сейчас не буду цитировать, тут много материала есть. Один из авторитетных апологетов православия, протодиакон Кураев, Андрей Кураев, вы, наверное, читали, слышали, его много статей. Я написал одна из моих статей, большая очень статья, критика его пятой главы книги «Протестантам о православии», там, где он отстаивает крещение, детокрещение. Вот, и я написал там очень длинная, большая статья, такая аргументированная, в интернете можете почитать. Нет дьявола, он говорит, его, после того, как в Петербурге сделали этот рок-концерт, православная церковь организовала, уже это не первый концерт, как выясняется, православный пастор, священники принимали участие в концертах, таких организованных православной церковью, с 2003 года. Священник уже там выступал и пел рок. И вот он говорит в интервью после, а, собственно говоря, проблемы, противостояния рока и православия не было вообще никогда. Это так, выдумки, социальные брюзжания. А в общем, его никогда не было. И рок, это самовыражение молодежи, это протест против протеста, и в результате минус на минус дают плюс. Софизм есть, знаете, такое, вот такое определение, когда сначала говорят истину, потом добавляют туда неправду, и в результате получается общее заблуждение, общая неправда. Так вот, здесь чистой воды софизм. Когда мы читаем документы, статьи, книги, ну, архимандрит Лазарь Абашидзе, у него большая книга, и там целая четвертая глава посвящена вот рок-музыке. Он пишет вот таких выражений, как я вчера читал. Помните, да, что это дьявольская музыка, что ее абсолютно нельзя считать церковной, нельзя верующим заниматься ей, потому что она приводит к перерождению мыслей, к совершенно другому состоянию духа и так далее, и так далее. А этот говорит, ничего подобного, не было. И сейчас ему говорят, а вот, ну, вы же видите, что на рок-концертах творится шабаш, буквально там, не знаю, что делают. Ну, вы вчера видели, тоже вы знаете, без меня много, может быть, больше, чем я. Он говорит, ну, конечно, я не поддерживаю то, что творится на этих рок-концертах. Вот, ну, в принципе, конечно, это молодые люди, мы должны понимать. Ну, и начал там словоблудие все это. А его спрашивает корреспондент, ну, а что бы вы, вот, когда вы с рок-музыкантами встречаетесь, беседуете, вот что бы вы делали, когда вы встречаете таких рок-фанатов? Как бы вы с ними работали, если вы говорите, что в принципе все-таки туда-сюда? Он говорит, а вы знаете, это парадоксально звучит, но я бы не стал их отговаривать, я бы, наоборот, пожелал им быть еще большими рокерами. Тогда они более глубоко поймут, они будут в своем этом направлении глубже задумываться, и они придут к восприятию Бога. Ну, так, такая мысль. Ну, это, на мой взгляд, ну, я не могу сказать бред, но, во всяком случае, хитрость такая, вот, знаете, вот, да простит мне Кураев, но он уже читал, наверное, мою статью, поэтому у нас с ним уже теперь будут свои личные отношения. Вот. Но я хочу сказать, и вот это вот идет и здесь. Доказать, что ничего страшного нет. Ну, веселая музыка, ну, поиграли, ну детки попели. Вы понимаете, с одной стороны, это эффект Буратино. Буратино все знают. Наших детей сделать пустыми, немыслящими, не думающими. Раз, два, три, четыре, помахали, попели, бодро, весело и пошли, не задумываясь ни о чем, отбрасывая все то, что может принести какие-то, ну, раздумья серьезные, какие-то, может быть, неприятные даже мысли, анализ, а что, как, а почему и так далее. Но ведь это же задача дьявола – сделать христиан буратинами, чтобы мы не анализировали, что говорит Господь, что мы должны делать и что мы видим вокруг, а именно идти вот за тем, куда нас манят, что нам показывают, и молодежи говорят, так это же та самая музыка, которая и должна прославлять Христа. Вы молодые, старые баптистские традиции лежат мертвым грузом на нашем братстве, и они не дают движения вперед. И поэтому у нас такой застой, и поэтому, идет деградация, что ли, уже там баптизма. Вы понимаете, опять софизмы, это часть правды, часть неправды. Какие-то есть моменты, которые надо решать и надо менять, допустим, в нашем братстве, в служении, в чем-то. Но это же не значит, что нужно основу разрушать. Следующий лозунг – созидательное разрушение. Да? Значит, примерно светлая темнота. Вот так вот можно сказать. Ну, правильно. Для того, чтобы построить новый дом, надо старый разрушить. У нас так покупают в Америке. Покупают дом на слом, сравнивают его под бульдозером под основание и строят новый 1500. Ну, понятно. Построить лучше, развалины разрушить. Но когда у нас, мы говорим, что наш фундамент, наши традиции драгоценные, что они во многом более, можно сказать так, близкие к основам библейского учения, чем даже вот на Западе мы сейчас смотрим, когда там повально кальвинизм, и даже русские церкви есть, я не буду называть имен, как большие церкви, очень способные пасторы, откровенно проповедуют кальвинизм, и даже с другими союзами, церквями, такое противостояние. Всякое есть. И вы понимаете, вот такая ситуация, такое положение становится, что нас пытаются вести, организовывать и вести в каком-то направлении, но не Божьем, чтобы мы поддавались этому влиянию. И начиная с детства, вы помните историю Хамельнский Крысылов, дудочник? Знаете, да? Ну, знаете, эта история. А в Хамельне даже дату называют 1384 год. То есть это в летописях, документально засвидетельствовано. До сих пор никто не знает, это действительно факт был или не был, но считают, что если в летописях было зарегистрировано, значит, что-то было действительно. Очень история короткая, город Хамельн наводнили крысы так, что там буквально невозможно было жить уже. И один дудочник Крысылов, он сказал, что я избавлю город от крыс, заплатите мне вот такую сумму. Они согласились. Он пришел, стал играть на дудочке, ходить по улицам, крысы вылазили и шли за ним. Вот это еще один момент, который говорит, что нормальная инструментальная музыка действует благотворно на живой организм. А когда рок-концерт приехал в одно село, и в сельском клубе была масса крыс, их никак не могли вывести, они во всех коммуникациях. После рок-концерта все крысы ушли, больше там не появлялись. Так вот, когда он крыс этих увел, пришел за деньгами, а они говорят, крыс нет, все, мы тебе не заплатим. Он говорит, хорошо, смотрите, вы меня вспомните. Пошел, стал играть на дудочке. Дети стали выходить, идти за ним, он детей городских увел, и они пропали, и больше все их не было. Вы понимаете, дьяволу надо показать, что дьявола нет, что эта музыка прекрасная, и идите в этом направлении, и дети ваши пусть радуются, не надо их сознание затемнять там и отягчать, петь «Взойдем на Голгофу, мой брат», «Отчизна моя в небесах», надо петь «Прославьте Господа левой ногой». Тра-ля-ля, хай-хай-хай, и так далее, и так далее. Понимаете, вот это то самое, что дудочники идут, уводят наших детей, а мы смотрим и благодетельствуем, как хорошо, как им весело, они в лагере так, они на общениях так поют, они же поют и другие гимны. Поют, да, действительно. И молодежь, она же не только поет вот эти вот пустышки харизматические, они поют еще и наши гимны. Но вы заметили, что, я не знаю, как у вас, правда, я здесь мало бывал, я был в Волгограде в церкви, напрасно я сказал город, извиняюсь. Но я не называю, там много церквей. Когда служитель выходит в священнической православной рясе вот с таким нательным крестом. Когда он выходит и благословляет самвона. Скажите, это наши традиции? Когда выходит за ним потом группа прославления и начинает прославлять так, что у меня желание большое выйти и не заходить больше. Причем это те служители, которые у меня в оркестре в Волгограде играли, и были ортодоксальные баптисты, и их родители были диаконы и пресвитера. Вы понимаете, вот ведь для того, чтобы сделать вывод, куда мы придем завтра, экстраполировать вот на то состояние, которое будет, посмотреть, мы же должны смотреть прошлое, сравнить с сегодняшним, и тогда можно делать какие-то прогнозы. Вот сегодня я слушал, сестра делала доклад, и я порадовался и позавидовал. Я хотел сделать серьезный материал там для доклада у нас в Америке, и я обзвонил все союзы, и ни в одном не было статистики по оркестрам, ни в одном. Я позвонил сюда, и тоже не было. О чем это говорит? О чем? Ну, вы же мыслящие люди. Об отношении. Об отношении. Об отношении к этой теме. Нет темы. Мы ее не видим. Мы занимаемся тем, другим, большими евангелизациями, какими-то проектами. Мы помогаем, ездим, открываем семинарии. А то, что это Хамельнский КРСЛО в это время делает с нашими детьми, нам некогда об этом задуматься. Ну, не нам с вами. Высший уровень, высшие, так сказать, глобальные магистральные проблемы, как наш директор в школе говорил. Понимаете, вот и до тех пор, пока будет такое положение, до тех пор будет ухудшаться постоянно. Вы знаете, я когда готовился вот к этому материалу, вот если взять две кривые развития нашего музыкально-хорового служения классического и вот этого современного, который идет, то классическое идет вниз, современный идет вверх. На каком-то уровне они сойдутся, и тогда будут баптизматики. То, о чем я говорил. Вы понимаете? Эта традиция вот сейчас в наших церквях в Америке во многих общие пения, гимны, вот начинается обычное собрание, все нормально, ортодоксальный, так сказать, стиль не Давидов. Поют уже молодежные гимны. Утреннее собрание, гимны молодежные. Причем молодежные пока еще поют хорошие. Наши традиционные, им 30 лет, там, допустим. А в других местах начинают уже петь «Аллилуйя, аллилуйя». Ну, еще помашем, левой ногой не поют. Но поют «Аллилуйя» 20 раз, там какую-то еще другую третью строчку, и опять «Аллилуйя, аллилуйя». Ну, это же путь. Это же мы стоим на какой-то точке этого пути, но мы же должны все-таки делать какие-то проекции. Куда это приходит? Разрушение хора. Пастор говорит, когда, наконец, я этот хор могу разогнать и группу прославления сделать, как он в той церкви, он там. Очень даже хорошо. Но это уже не модернизация служения даже. Вы понимаете, это уже нарушение нашей догматики, нашей идеологии. Это уже разрушение идеологии. Мы говорим, что хор – это вторая кафедра. Разве песни прославления, вот эти молодежные под гитару, они заменяют то, что делает хор в церкви? Разве они заменяют вот то воздействие, ну несравненное ни с чем, настоящих глубоких хоровых гимнов, гимнов общего пения, когда люди приходят в церковь и каются? Только под действием музыки потрясает их. Вы Генри читали, наверное, да? У него есть «Фараон и хорал», есть одна новелла. Когда был один молодой человек, женился, потом жена, по-моему, умерла у него, и он скатился и стал бомжем, бродягой. И у него мечта была летом, он проводил в Нью-Йорке тепло и хорошо, спал в парке на скамеечке, был вольной птицей. Когда становилось холодно в ноябре, он знал кодекс хорошо, он разбивал стекло в витрине магазина или к какой-нибудь девушке приставал, там, где рядом полицейский. Его брали за белые руки и на 3 месяца на курорт, в тюрьму. Он знал хорошо, что за это 3 месяца полагается. 3 месяца он в тюрьме, в тепле и сытый, и счастливый проводил. И потом опять выходил весной и снова, так сказать, радовался своей свободе. И вот однажды осенью он пришла пора, он почувствовал, что уже прохладно спать в парке. Он подошел, разбил стекло, а в это время трамвай шел рядом, и другой мужчина побежал на трамвай. Полицейский погнался за тем. Не вышло. Он пристал к девушке, она говорит: «О, ну пойдем, дорогой». Полицейский тоже посмотрел, ну раз тут парочка идет, тоже. И вот так вот он все методы перебрал, ничего не получилось, и он пошел в таком расстройстве чувств, не получается. Его райская обитель от него уплывает. И вот он шел, случайно вышел, там ограда, часовне, и играл органист хоралы. И вот он пока шел мимо, эта музыка так подействовала на него, что у него на глазах слезы выступили. Он осознал, вспомнил, что он был, он эти хоралы слышал, когда он был в детстве еще. Он вспомнил, какой посмотрел на себя, какой он сейчас. Он дал себе слово, что он изменится, что он станет другим человеком и так далее, и так далее. Ну, конец как у Генри, я не буду говорить ничего. Но, тем не менее, вы понимаете, вот это короткая зарисовка. И вот так вот у нас в церквях приходят люди и каются. Они пришли, послушали. Их, вы знаете, вот это вот, ну осенило буквально. Вот этот дух, это пение, эти слова глубочайшие, выстраданные. А сейчас пустышки. Ну, вот вчера не было времени прочитать. Хотите, я прочитаю, все время немножко хватит. Я прочитаю слова современных этих песен, которые поют. Если время останется. Сейчас не буду читать. Вот. А значит, это традиции лежат мертвым грузом, бременем на нас. Скажите теперь, вот какие традиции у нас в нашем братстве мертвым грузом лежат? Вот те, которые можно было бы сейчас, ну, изъять из нашего служения, из нашей жизни. Какие? Вот идет служение. Я не говорю, церкви бывают более активные, менее активные, какая-то деятельность вне церковной там и так далее, евангелизация. Но вот само служение. Хорошо, проповеди мы можем изъять? Ну, тогда не надо в собрание ходить. Хоровое пение мы можем изъять? Нет. Общее пение можем изъять? Нет. Стихотворение, групповое пение, сольное пение можем изъять? То есть вот каждый из этих видов служения, он лежит мертвым грузом, бременем на нас или нет? Да нет. Вы понимаете, вот опять-таки это говорит, называется навести тень, наводить тень на плетень. И говорят, что это все отжило, второй тезис, это отжило, традиции все эти устарели, сейчас на новом витке истории мы должны прославлять Господа новыми средствами, так, как окружающий мир делает. Не ново, не ново. Я читал в Америке один профессор в семинарии, студентам говорил в 60-х, 70-х годах. Вы слышите, какая музыка гремит вот за стенами? Вот как раз рок там шел. И говорит, через 10-15 лет эта музыка будет в вашей церкви. Что случилось гораздо быстрее. Вы понимаете, если не ставить заслон этой музыке и вообще духовной, недуховной культуре, она обязательно будет в нашей церкви, потому что приходит молодежь невозрожденная, и дети верующих родителей, в том числе ДВР, это еще хуже часто бывает, потому что они считают, что они вроде бы освященные, хорошие, все знают и так далее. Ощущения греха нет, и когда они даже покаются, очень часто формально, они несут в себе вот этот груз греховности, и они в церкви, якобы члены церкви, а фактически это мертвые духовные люди. И вот и те, кто приходит, они несут эту культуру, впитанную там, они приносят церковь и требуют, чтобы это было так, как они хотят. То есть, понимаете, ученики, или вернее дети, обучают родителей. Не родители передают детям. Почитаем, вспомним Ветхий Завет. Господь говорит, ты скажи детям, когда они спросят, а что это и почему, и для чего пасхальные обычаи. Вот ты возьми и объясни им, и расскажи, что вот тогда-то и тогда-то Господь вывел нас из рабства. Вот так и так, и так это было. Научи. Научи. А здесь получается наоборот, что мы должны учиться у невозрожденных молодых людей, которые сами не знают, что хочет Господь, которые не пережили этого, которые не чувствуют и не понимают того, какая ответственность наша в служении Богу. Это все отжило и устарело. Было время, когда пели григорианские хоралы, а потом стали петь, вот уже в более поздние века стали петь музыку, ту, которую мы сейчас считаем уже старая классика, а потом пошла романтика, а потом пошло и до сегодняшнего дня и так далее, а те уже забыли. Софизм. Во-первых, мы поем григорианские хоралы до сих пор. Во-вторых, от того, что гимны старые, стали ли они хуже? Воздействие на душу их потерялось из-за того, что сейчас другое поколение. Вы помните в свое время Бах, Иоганн Себастьянович, В то время, когда он писал, одни были против, другие были за, но тем не менее его восприняли, и это было целое новое направление в музыке. Что случилось потом? Потом молодые люди сказали: Бах устарел, его слушать не надо, вот сейчас новое движение и новые стили и так далее, и так далее. Было так или нет, или я ошибаюсь? И Баха забыли на десятилетия. Что потом случилось? А потом пришел Феликс Мендельсон, возродил Баха, стал в концертах исполнять его произведения. И на сегодняшний день Бах считается гением из гениев на всех конкурсах. Конкурс Паганини, но ты сначала сыграй Баха соло. Конкурс Чайковского – обязательное исполнение Баха. И мы сейчас говорим, Бах – это совершенно отдельная вершина, сияющая. Хотя она в другом стиле. Страсти Баха поются, исполняются сколько угодно. То есть, вы понимаете, от того, что эта музыка была написана 100 лет или 200 лет назад, она не потеряла своей ценности, она не потеряла силы воздействия на душу. И если она была духовная, она другого стиля, но она все равно имеет место в церкви. Есть такой поэт Лакский. Вы все знаете, особенно молодежь. Лакский поэт. Откуда это? Это одна из национальностей Дагестана. Там, по-моему, 28 национальностей живет. Так вот, там есть такой, был такой поэт Абуталиб Гафуров. Он сказал такую фразу: если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пушки. Те люди, которые попирают свое прошлое, которые от него отказываются, которые считают, что оно отжило и недостойно, это будет перекати-поле, у которых не будет основания, у которых не будет ничего внутри, потому что они отказались от своих корней, а нового они на 100% никогда не получат. Новый растет на основании старого. Наше братство, наша культура, наши композиторы 50-х, 70-х годов, вон сидит Евгений Семенович, другие наши более молодые братья, которые сейчас, они все отталкивались с этой культуры. Вы понимаете, основание нельзя снять и сказать, а теперь вот пойдет расти. Не пойдет, не на чем расти, не на что опираться, неоткуда брать соки. И те, кто стреляет в прошлое, это все отжило, это не подойдет, это не надо, они остаются пустыми. У нас в Америке такая ситуация, когда молодежь вот этой субкультурой увлекается, и потом они и к русскому языку так относятся, и к русской истории. И потом, когда спрашивают, ну, я беседовал с молодежью и что-то сказал о войне 12-го года, что-то я не помню, процитировал. Я говорю, вы знаете, вот это сказал Суворов, не помню. А кто это? То есть как, кто? А война 12-го года, знаете, была? Ну, вы слышали. Ну, а кто такой Наполеон? А, ну, это вот был французский царь. Царь французский. Я что-то царей во Франции вообще не видел, не слышал никогда. Ну, так или иначе. Вы понимаете, уровень культуры. И они говорят, нам русский язык не нужен, мы будем в церкви на английском петь, на английском говорить, и вот это все, вот это перекати-поле растет. Вот я написал сейчас огромную статью, она в один журнал не влезла, там где-то страниц, наверное, 10-12. Вот, и еще такое же продолжение о том, что люди, которые отталкиваются от своей культуры, не хотят ее признавать за свое внутреннее основание, духовное основание, они останутся нищими и бедными, они никто. Они никогда английскую культуру не воспримут. Они никогда ее не воспримут, даже если кауч заканчивают. И вот то же самое наши дети, друзья, и вот то же самое те, которым сейчас мы не вложим серьезное, глубокое, трепетное отношение к служению Богу. Оно прививается вот с таких лет. Привычка. Мы помним, когда были мы сами и наши дети. Мы приходили в собрание, дети садились. Это для них было священное действие. Они приходили в церковь, они одевались как можно лучше. Они сидели, извините, в туалет. Им бабушка говорила, вы не вздумайте ни в коем случае. Время собрания, вы сидите, не умрете. И не умирали. Отношение было. А сейчас какое отношение? Я не буду рассказывать, вы каждый знаете. Вот, второй вопрос. Третий вопрос. Так что вот эта замена, не буду цитировать Евтушенко, кого на кого, у него есть книга, вернее, стихотворение «Нет, незаменимых нет». сменим, давайте, Бога на противоположность и так далее, и так далее. Это привычно и неизбежно. Нет, это непривычно и не неизбежно. Мы не имеем права этого делать. О вкусах не спорят. Еще один тезис. О вкусах можно не спорить, если эти вкусы не касаются благополучия общества. У меня есть вкус такой, выйти с автоматом Калашникова и постреливать на улице. Я даже ни в кого не целю, просто у меня вкус такой, мне нравится стрелять. Я вышел на улицу и так вот пострелял. Что будет дальше? 15 лет, и небо в клетку. Но у меня вкус такой. Мало ли, что у меня такой вкус, но он приносит вред обществу. Во-первых. Во-вторых, у нас вкусов нет в нашем духовном плане, в религиозном плане. Разве Господь нам говорит, что мы должны поклоняться Ему в соответствии с нашими вкусами? Почитайте Ветхий Завет, почитайте Новый Завет. Где там Господь говорит, хочешь поклоняться так, поклоняйся, не хочешь не так, вот так. Хочешь одеться, как священник, приходи в рясе и с уримом, тумимом, с чем угодно. А если нет, одень шорты, одень там что угодно, или джинсы, иди. Написано так. Вы понимаете, у Бога настолько строго регламентировано наше хождение пред Богом, и поклонение, и даже одежда, и песнопение, и музыка. Мы здесь слышали недавно вот о том, что все дославят Господа, да, там, 150-й псалом. Но ведь дело в том, что псалом-то не написан для исполнения в храме. Дело в том, что в храмовой практике эти инструменты громкозвучащие вообще не участвовали. Во-вторых, все псалмы, этот псалом написан как декларация. Все должно славить Господа. И правильно, когда были праздники иудейские, там миллион людей, 1,5 миллиона собиралось, то там нужно было такое собирать сводный оркестр, чтобы эти 1,5 миллиона стояли и вместе могли восклицать, славьте Бога, ибо Он благ и вовек милость Его. Там надо было, там на цитрах и на скрипочках там играть бесполезно было. И там надо было и тимбалы, и тимпаны. Духовой оркестр, который вы вчера смотрели, там где-то 70 или 60 человек. Там обязательно должен быть барабан, там должны быть в каком-то месте, в каком-то моменте тарелка стукнет один раз. По необходимости на огромное число людей. Но псалмы все написаны, ни в одном не написано, на кимвалах, на тимпанах или на шафаре. Ни в одном псалме, почитайте хорошо. То есть для исполнения камерной музыки мы не можем здесь брать двойной состав духового оркестра, как у Берлиоза в Реквиеме, когда один там сидит, а другой на этом самом, в момент, когда трубный зов, как этот верхний оркестр даст, так люди первый раз, когда были на исполнении, со страху вжались в свои сиденья. Вы понимаете, у нас в церкви совершенно другие требования, и мы не можем произвольно их подстраивать под свое «я». Мне нравится, мне не нравится. Мне нравится, я врубил на 150 децибел и вышибаю сознание из аудитории. А Господь говорит, поклоняйтесь мне в страхе и трепете. И Господь говорит, что наше служение должно быть «назидайте себя». Не просто так вот для удовольствия, побрынчали, покричали и так далее, а назидания никакого. То есть, вы понимаете, здесь не о вкусах речь идет. Здесь идет речь о наших принципах. И те люди, которые говорят о вкусе, опять это подлох, мы не имеем права этого делать. Третья сторона, что искусство действительно развивается, не стоит на месте, так же, как и жизнь. Приходят новые люди, приходят новые жанры, приходят новые культуры, но вкусами мы поступиться не имеем права все равно. Вот в этой новой культуре, пожалуйста, твори, выдумывай, пробуй. Но чтобы это было благоговейно, чтобы это было в соответствии с теми установками, которые дал Господь, чтобы это было назидательно, чтобы музыка не доминировала, чтобы мы не обращали все внимание, только она выбивает все из сознания, и мы не обращаем внимания, не можем даже внимание зафиксировать на том, а что же сказано в тексте. Поэтому говорить вот то эти аргументы, которые дают нам оппоненты, то есть пропоненты этой современной музыки, они абсолютно не действительны. Это не основано на истинном положении вещей. Теперь в отношении того, эта музыка хорошая, эта музыка прекрасная, и все ее любят, и так далее, и так далее. Может быть, вы читали книжку Лебона «Психология толпы». Кто читал? Поднимите руки. Вы читали, да? Ага. Хорошо, единомышленники есть. А так вот, он там пишет о том, как рождается общественное мнение и как рождается осознание, что это так и есть, и так и должно быть, и так всегда было. Сначала посев производится. То есть кто-то озвучивает какую-то идею о том, что это рок-музыка, это молодежная музыка, и только так она должна звучать, это новое прославление, это откровение, новое последнее откровение свыше. Потом другой говорит и пишет, потом третий, потом десятый, и потом с течением времени складывается у всех мнение. Да это так все говорят. Ну так оно и есть. Действительно, и там, и там, и там, и вот эти пишут, звучат, и везде найдет. И у людей потом это сложилось как уже аксиома. И вот наша с вами задача людей, которые занимаются образованием, обучением молодого поколения, эту аксиому денонсировать и вкладывать по такому же принципу в сердца молодежи, в сердца детей, служителей, что это вовсе не аксиома, это обман. Что на самом деле Господь хочет от нас другого. Но для этого надо, чтобы мы говорили это ученикам, чтобы мы писали статьи, чтобы мы в беседах говорили об этом с церквями, с служителями, с самыми разными музыкальными и общими. То есть, чтобы мы активно эту мысль проводили. И вот тогда постепенно у людей складывается другое мнение. Эти говорят так, а вот, пожалуйста, вот сравнение. Вот там, где кричат, орут, визжат, прыгают, хлопают. Ну, вчера видели. Или там, где песнопение идет вот такое, как мы читаем в соответствии с Словом Божьим. Где Дух Божий? Как вы считаете, там или там лучше? То есть, подойду к... Если не последний, то есть, наверное, последний пункт. Подойду к тому, а что же делать? А что же делать? Вы понимаете, сказать сегодня, нет, вы так не имеете права, вы не должны, и так далее, все это выбросьте. Послушают молодые люди? Нет, нет. У них есть свое сознание, у них есть свое же знание, у них есть свои привычки, есть общественное мнение, есть окружающий вокруг мир, на который они ориентируются. Задача дьявола через все средства массовой информации постоянно зомбировать молодежь. Это абсолютно необходимо. Это условие благосостояния государства, чтобы люди все были ориентированы в одном направлении, чтобы они имели одну идеологию, одни привычки, чтобы они были подвержены тому влиянию сверху, которое на них исходит, и делали то, что от них нужно. Почему реклама постоянно в телевизоре, где угодно идет? Для того, чтобы мы ориентировались туда. Вот это надо, вот это хорошо, а вот это плохо, это ни в коем случае нельзя. Тогда манипулировать людьми очень легко. Вот Лебон пишет, что он называет толпа, психология толпы. Что люди, которые организованы ради какой-то общей мысли, идеи, чем-то зажжены, они способны на такие поступки, на которые никогда один из них индивидуально не посягнул бы, не сделал. И равно на высокоморальные, героические, и равно на низкие и мерзкие. В толпе делают то, что никогда не сделал бы один. Вы понимаете, вот так наша молодежь, она идет в этой толпе, они идут одним потоком. И наша задача, как учителей, как воспитателей, помочь им дойти до сознания. А для этого face by face. Надо только беседовать, надо объяснять и рассказывать. Вы ищете Господа? Молодцы. Вы хотите прославить Господа? Замечательно. Но Господь хочет, чтобы мы делали это сознательно и в соответствии со Словом Божиим. И так, как Бог требует от нас. А тогда посмотрите, так ли вы поступаете. Одни скажут все равно, а это хорошо и так далее, мне нравится в силу духовного состояния. А другие скажут, да, вы знаете, есть о чем подумать. Я когда вот работали мы с Евгением Семеновичем под его началом, я был, Жень, как это называется, руководитель секции инструментальной, да? Да, в Союзе, в Братстве. Вот я ездил по церквам и в такие... моменты, где там, ну, революция была. Приехал в Алма-Ату, меня посылают туда в командировку, говорят, езжай, там сейчас революция, проповедовать нельзя на почве рок-музыки. Вот ты музыкой занимаешься, езжай. Я приехал туда, мне братья говорят, брат, что хочешь, делай, иди беседуй с ними. Нельзя проповедовать. Выходит один проповедник, пол церкви становится там, ну буквально революция. Выходит другой, его тоже сажают. И не хотят договариваться. Там свои проблемы были. Вот. И вот мне пришлось там беседовать с ними. И много из молодежи, которые шли ордой, вот эта вот психология толпы, когда потом мы встречались индивидуально по домам, когда с молодежью беседовали, вот так вот объясняли, почему, как, откуда. Но в церкви вот этот дух, Божий дух, когда поднимается вот, а мы вот, они мы против вас, мы вся молодежь и так далее. Это же Божий дух вас говорит. Нет. Ну так а почему же вы тогда так делаете? А их так накрутили, настроили сознание такое. Молодежь направить можно куда угодно. Если минутка еще будет, я вам расскажу, какой опыт проводил один учитель в Америке. Две минуты, может. Когда он по истории объяснял, дошли до фашизма, и ученики говорят, ну как это так? Вдруг здравомыслящие люди, немцы, и вдруг они пошли за Гитлером, причем пошли настолько слепо, они абсолютно верили ему во все, вот как этот дудочник Хамельнский. Что бы он ни сказал, Хайль, и все, и там многотысячные, сотни тысяч, миллион людей собирались, и все орали Хайль, и были полностью его орудием. Ну не может такого быть. Что случилось? Он говорит, мы сделаем маленький эксперимент. С завтрашнего дня мы будем неделю в этом эксперименте. Приходит завтра, он говорит, так, ребята, вы здравые, уже достаточно взрослые люди, 10 или 11 класс, или 12 класс. Вы видите, сколько недостатков в нашей школе? Да! Ну-ка давайте перечислим. Один, другой, третий, десятый. Вы хотите, чтобы мы сделали в школе, вот, чтобы не было этих недостатков, чтобы это была прогрессивная школа, чтобы и так далее, и так далее? Да, конечно! Хорошо, мы тогда должны сплотиться и делать все вместе. Если мы все вместе будем, то тогда мы действительно можем что-то сделать. Значит, во-первых, давайте так вот, чтобы мы были организованы, будем приветствовать друг друга. Привет. Ну, не вот так вот, а привет. Давайте. Мы будем все приходить и строим дружно выходить из класса. Пусть все смотрят, что мы боремся за новый порядок и что вот мы действительно вот хотим что-то сделать. И так дальше пошло. Потом, когда они стали дальше говорить, и вот это вот стало уже работать, вы понимаете, что вот эти ребята из тех классов, они не знают этого, не поддерживают. Поэтому мы должны ощущать себя более высокой группой, которая собирается делать какие-то серьезные изменения. А потом эта вся школа за нами пойдет. А потом, может быть, другие. Вы представляете, какое изменение мы, может быть, даже в обществе сделаем этим? Да, конечно, горящие глаза. Две или три девочки сидели, еврейки. Они говорят, вы знаете, а нам что-то это не нравится. Мы помним, к чему это пришло в конце концов, когда стали одни кристальные чистые арийцы, а другие были унтерменши, когда их потом... Мы против этого. Вот вы видите, вот уже вот такие даже среди нас есть, и там будут. Давайте вот вы трое, ребят, возьмите их и отведите в библиотеку. Пошли и отвезли. И все молчат, и все счастливы. И так день за днем, а потом... К концу недели он говорит, вот теперь мы, да, и к нему в класс, ну там классы можно выбирать, я могу прийти на 11 часов на один предмет, могу на другой предмет прийти. У него в классе было 20, стало 85 человек. И он говорит, к концу недели, когда они уже готовы были идти в город, готовы были идти уже там, демонстрировать и так далее, он говорит, ребятки, да, кстати, и даже директор школы стал их так приветствовать, и вся школа. И потом он говорит, ребятки, вы знаете, что сегодня пятница заканчивается наш этот проект. Это был проект, с помощью которого я вам объяснил, почему здравомыслящая, исключительно одаренная, сильная нация, волевой дух немецкий, дай бог, каждой нации во время войны, я вам скажу только такие цифры, у нас Кожедуб сбил 62 самолета. Он трижды герой. Покрышкин 59, трижды герой. Немецкий ас, который первый, так сказать, по результативности во всей истории, сбил 352 самолета. Есть разница? Другой немецкий ас, это Эрих Хартман, 352 самолета. А другой, он летал на штуках на пикировщике Ю-87. Он один уничтожил линкор «Марат», потопил два крейсера, эсминец и 500 танков. А самолеты уничтожить танк – это невероятно сложно. Он один уничтожил 500 танков и 100 самоходок и броневой техники. И ему одному специально сделали высшую степень, то рыцарский крест, потом к нему дубовые листья, потом к нему мечи и потом бриллианты. Самая высшая ступень. Ну, как у нас это уже было бы, четырежды герой. Так вот, ему еще одну добавили специально, золотые дубовые листья. Он один во всем рейхе получил эту награду. Так вот, какой силы дух? Вы понимаете, причем он летал, ему оторвал ногу. Он летал, нога выше колена была оторвана. Раненый был два раза и так далее, и так далее. Понимаете, и вот эта нация, а возьмите, сколько изобретений было. Ведь немцы до войны вышли на такой технологический уровень, на который и Америка, и о России даже говорить нечего, дошли потом через 10 лет. Возьмите, у них были Фау-2 ракеты, баллистические уже ракеты были, самолет-снаряды там, ну самые-самые-самые, и так далее. Подводная лодка, которая могла на, как же цикл называется, замкнутый цикл двигателей, могла очень долго под водой быть, ну, несравнимо. Все, заканчиваю, да. Вы понимаете, друзья, и вот эту нацию привели к такому состоянию, что люди все пошли за Гитлером. И вот то же самое делает сейчас дьявол. Вы понимаете, вот надо захватить это поколение, а потом ему внушить, а потом его вести. И наша задача, как воспитателей, противостать этому. И вот, Евгений Семенович, рекомендации мы потом будем говорить и предложения. Я сейчас закончу, а когда будет, тогда мы скажем, вот, друзья, без Господа мы ничего не сможем. Надо молиться, надо прилагать к этому все старание и доводить до окружающих. В наших церквях писать статьи, проводить беседы. Все, что в наших силах. Аминь.